Мир Божий вам, дорогая церковь. Господь благ, Господь милостив, Он продляет дни нашей жизни, и мы сегодня можем собираться вместе. Вопреки, может быть, каким-то трудностям, обстоятельствам, мы принимаем решение, может быть, непростое, но идти в Дом Божий для того, чтобы Божье имя было прославлено в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Я верю, что Господь ведет это служение, и, как знаете, сейчас говорят, и будут знаки, да, вот. И в самом начале, когда служитель начал говорить о тексте, читать текст с Исаии, и начал говорить о свете, вот я в некоторое смущение пришел, потому что, знаете, когда еще чуть-чуть и твою проповедь расскажут, то ты начинаешь волноваться. Вот, ты думаешь, ну, может быть, что-то надо пересмотреть, вот, может быть, надо что-то перелистать, может, что-то нужно дописать. На одном служении я был таком съездном, и там было 10 пастырей, и я там с краешку вот в этой сельской церкви был, и пастор сказал, говорит, будешь проповедовать. И я так посмотрел, сколько много служителей, и каждый из них должен был проповедовать, их было 10, и я 11 был. Вот я самый младший из всех был, и я подумал, что это достаточно смелое было вот, по отношению ко мне привилегия, вот, потому что 10 человек говорили до меня, и мне нужно было что-то сказать, что-то такое, чего до меня 10 человек не говорили. Вот, но те слушатели, бабушки, которые там были, их немного было, может, 15, но они с таким смирением слушали каждого проповедника, вот, и слава Богу, и на моей проповеди тоже не заснули. Вот, когда начали говорить о свете, когда начали говорить вот о слове, которое является светом в нашей жизни, то я думаю, что это вот одно направление, которое я хотел бы тоже продолжить говорить. И отрывок, который я буду читать, он записан в книге Исаии, и вы заметили, опять же, что сегодня практически все тексты читаются из Исаии, как основные. Вот Исаия, 21 глава, 11-12 стих. Это достаточно короткий отрывок. И думаю, что вы много раз, возможно, даже читали или слышали вот этот отрывок. Но вот небольшое слово. «Пророчество о Думе. Кричат мне Сеира. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает, «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Достаточно сжатый текст, особо большого контекста тут тоже нет. Есть пророческое слово, которое на протяжении нескольких глав звучит, и оно разбито на подразделы. И вот эти два стиха, у них есть конкретный адресат, кто взывает, и здесь речь идет о Думе, и исследователи говорят, что это сокращенное от Идумеи, вот, и этот текст как раз-таки говорит о этом народе, который издревле был враждебен иудеи. И они ссорились, они нападали друг на друга, разоряли друг друга. И во времена Саула, Давида и Соломона так уж получилось, что вот эти правители, цари, они смирили Идумею, они захватили города их, и, в принципе, во времена Саула, Давида и Соломона Идумеи мы мало слышим, потому что они не предпринимают никаких действий, они слабые, но они отдельно стоящий народ. Вот с ослаблением Израиля, помните, когда царства разделились на Иудею и на Израиль, 10 колен, 2 колена, вот, то Идумеи начали, почувствовали вот эту слабость, и они начали отвоевывать свои города, и позже они начали осуществлять набеги на юг Палестины, и чем доставляли достаточно много хлопот. Но потом история говорит о том, что Израиль, мы это знаем по книгам уже позже, пророков. Вот мы знаем, что Израиль, он впал в ассирийский плен и уведен был в плен. И вот Идумеи, они в том числе вместе с Израилем, они были уведены в плен. И из истории, опять же, связанной, возможно, где-то с книгой Ионы или с другими книгами, мы можем ощутить то жестокосердие, которое было у ассирийцев. И помните, столицей Ассирии была Ниневия, да? Вот это то, куда должен был быть изначально направлен Иона, проповедовать им, чтобы они покаялись. Вот, и ассирийцы, они выжигали деревни, они уничтожали города, они убивали людей беспощадно. И вот в таком состоянии пребывал Израиль и Идумея. И в Израиле был пророк, было слово Божье, которое звучало, которое пророчески говорило о том, что ожидает Израиль. Оно вдохновляло его. Мы читаем, книга Исаия наполнена вдохновением народа израильского. Помните, вот сегодня уже читалось, взойдет солнце, да? Вот, и вот здесь избавление, и пророк знает, что таким образом Бог выйдет навстречу. Но в Идумее не было пророка, не было того, кто бы сказал или предсказал, что ожидает эту нацию. И мы видим, что здесь некто Сеира, он задает вопрос пророку, сторожу, и он говорит: «Сторож, сколько ночи?» Он говорит: «Сколько еще продлится это стеснение? Сколько еще ждать, что Ассирия будет править нами?» И пророк или сторож здесь, иллюстрация идет, он говорит: приближается утро, давая надежду на то, что скоро придет избавление. И исторически мы знаем, что Ассирия пала, вот некоторое время было спокойствие, но позже весь Израиль, и это было достаточно сильное, стесненное обстоятельство, он был уведен в Вавилон, плен вавилонский, что тоже было, в чем было мало приятного. И Идумея в том числе, опять же, было уведена в плен и была под гнетом Вавилона. И автор, он говорит о том, что приближается утро, но все еще ночь. Он говорит: приходи. Он дает надежду, он говорит, что наступит утро, но вернется ночь. Наступает утро, но вернется ночь. И автор, он как бы говорит о надежде, и в то же самое время он предвосхищает, что еще будут на их пути трудности. И я не столько готов говорить на какой-то вот использовать само пророчество или сам текст, что говорит об этом, сколько хочу взять иллюстрацию, о которой здесь идет речь, о стороже, о том человеке или нации, или народе, который взывает и говорит в ожидании, сколько мне осталось. Однажды я услышал одну историю, которая так заволновала мое сердце. Это было во время вот Первой мировой войны, когда государство с государством воевали, и во времена того, как были сражения, люди на поле боя, они получали ранения, они некоторые умирали, но существовали такие временные отрезки, когда разрешалось, то есть боевые действия они заканчивались, и разрешалось вот санитарам, тем людям, которые были в белых халатах, в шапочках с крестом, разрешалось пройти по полю боя и собрать, возможно, тех людей, которые ранены, которым можно помочь. И они, пригибаясь в состоянии такой, ну, особой настороженности, чтобы никакая шальная пуля, она не задела их, они шли от солдата к солдату, где-то ползком, таща за собой вот эти носилки, на которых они переваливали больных, и потом опять тащили где-то чуть ближе уже к зоне, где их ждали их военнослужащие, они уже могли бежать с этими носилками. И вот они двигаются по полю и смотрят ранения, которые, с которыми лежат эти солдаты. И они смотрят и дают оценку тому, сможет он жить, сможем ли мы помочь или не сможем. Потому что временной отрезок, он очень короткий. Нужно найти тех людей, которым они могут помочь. И безнадежные люди, они оставались на поле боя. И вот эта история солдата, который позже написал мемуары вот, о том, что происходило тогда. И он рассказывает историю, что он лежит раненый. И к нему подходит вот эта санитарная команда, группа. И они, осматривая его, делают вывод. Они говорят: если он продержится до утра, то он будет жить. Если он продержится до утра, он останется жив. Мы вернемся утром и спасем его. И они дальше поползли, дальше к следующему, чтобы осматривать следующего, чтобы остановить выбор, на ком они могут реально помочь, кому они могут реально помочь. И вот этот сам солдат, он, рассказывая свою историю, говорит: «Я лежал, смотрел в небо, я видел звезды, которые окружали меня, и все, о чем я думал, это о том, чтобы мне продержаться одну ночь». Я не думал, сколько мне осталось лет жизни. Я не думал о каких-то богатствах, которые у меня остались. Я не думал ни о чем. Я думал, у меня есть всего одна ночь. И мне сказали, что и пройдя ее, выживя эту ночь, я смогу дальше жить. И он говорит, я проваливался в сон. Потом вновь в трепете вскакивал в внутренность какая-то будоражилась. И он говорит, я ждал, когда же наступит утро. И он говорит, какое же было мое ободрение и счастье, когда я увидел вдалеке рассвет, как начало солнце лучик за лучиком проникать на эту землю. И он знал, что он дождался, за ним придут, обязательно придут. Он знал этот момент, он знал, что если солнце взойдет, и я по-прежнему жив, значит, я буду жить. Есть состояние, когда в нашем сердце, может быть, обстоятельства так сильно сжимают нас, и отсутствие вот этого света, отсутствие присутствия Божьего, оно так не видно, так далеко. Солнце не перестает никогда светить, но наступает момент, когда его не видно, оно спрятано. И момент этот в нас вызывает особое смущение, когда мы говорим: «Господи, ну где же ты?» Да, Бог всегда с нами рядом, Бог окружает всю землю, но мы говорим или поем даже так, может быть, оно не совсем корректно богословски, но мы говорим: «Я не вижу тебя». Но потом мы говорим: «Но я знаю, что ты здесь». Мы утверждаем это. «Я не вижу тебя, может быть, я не переживаю некое присутствие твое сверхъестественное, которое касается меня». Когда мы приходим, иногда переступаем через порог, и мы уже ощущаем здесь буквально физически концентрацию Бога. И мы говорим: «Господь, я знаю, что ты здесь». Когда Он касается, когда слезы текут, когда радость приходит от Его присутствия. И есть моменты, когда мы стучим, и как будто бы небо налито свинцом, и мы не переживаем Бога. И мы говорим: «Господь, где же ты?» И автор, отдавая ответ, он говорит: «Наступит утро, наступит, обязательно наступит утро». Мы не сомневаемся о том, что после этой ночи наступит утро. Мы не сомневаемся, так физически. Писание говорит о том, что солнце, день и ночь, холод и зной, сеяние и жатва не прекратятся до момента того, когда Иисус Христос придет. До момента, когда это перестанет быть актуальным. Писание говорит о том, что этот цикл, он никогда не закончится. И мы не сомневаемся о том, что наступит утро. Какой бы темной ночь ни была, оно наступит. Но знаете, есть три категории людей. И вот первая категория людей, и я беру образ вот этого сторожа, времени, ожидания утра. Есть первая категория людей, которых не волнует время. Не волнует время. И это, знаете, дело, возможно, первое, привычки. Вы замечали людей, которые опаздывают куда-то? Вот они опаздывают, например, в церковь, в служение, в 7 часов они, ну, чаще всего приходят, в 7.10, 7.15. В нашей церкви у нас была долгая традиция, когда мы имели служение на 10 часов утра. И потом пастор говорит: «Слушайте, ну так много маленьких детей, так много опозданий, знаете, первая молитва, ты становишься, потом мало людей в зале, и потом глаза открываешь после первой молитвы, и, о чудо, зал наполнился людьми, вот, и ты думаешь, слава Богу». И пастор говорит: «Давайте изменим время, и мы переместим его на 11 часов. Больше людей, немножко легче будет деткам, родителям собирать детей, приехать вовремя». Как вы думаете, что-то поменялось? Ну, может, чуть-чуть, да, такой процент, который малозаметный, повлиял. Потому что привычка у людей, если к 10, то значит нужно к 10-15. Не волнует время, во сколько мы начинаем. Привычка. Они привыкли опаздывать. Они не смотрят на время. Они своими ощущениями живут. Следующее – это безразличие. Люди, которые безразличны к чужому времени. Ты назначаешь встречу и говоришь о том, что есть встреча, давай встретимся, там-то и там-то. И ты назначаешь встречу и говоришь, в 10 часов мы встречаемся. Ты приходишь туда, ждешь 10 часов, 10-10, 10-15, и ты понимаешь, что либо место встречи кто-то изменил, либо что-то с твоим временем. Ты проверяешь часы, они идут, тикают, все нормально, значит, ты можешь уточнить у кого-то время, точно ли такое время. Знаете, это люди, которые безразличны к тому твоему времени, которое ты тратишь. Они не ценят его. У них есть свое время, и они, я успею, меня подождут. Это не важно. Важно мое время, чтобы я все успел, все закончил. Знаете, мой отец из того поколения, когда ты, приходя ровно вовремя 00:00, он уже опоздал, считает. Ему нужно прийти за 15 минут, и тогда он приходит вовремя. Я уже немного из другого поколения, когда мы пытаемся в последнюю электричку, в последний вагон, и это означает, что вовремя. И я помню, когда раз в две недели ездил в другое государство, потому что мне нужно было учиться, и вечером уходил поезд, вот утром он уже был в другой стране. И я помню, когда мой отец, он с переживанием, глядя на меня, говорил, «Сыночек, ты купил билет?» Я говорю, «Да, я купил билет». Он говорит, «Во сколько у тебя поезд?» Я говорю, «В 6 часов вечера». Он говорит, «Окей». Утром он говорит, «Ты собрал чемодан?» Я говорю, «Папа, нет, еще не собрал, я соберу». Он говорит, «Надо собрать чемодан. Ты в 6 часов уезжаешь. Утро, я проснулся, в 6 часов вечера отъезд. Какое собирать чемодан? Я даже не знаю, что положить еще в этот чемодан. Я еще даже не думал, не то чтобы его собрать». И я помню, как мой отец, он в 5 часов вечера, он говорит, «Сынок, у тебя поезд, тебе нужно не опоздать». Я говорю, «Да, у меня еще много времени». Он говорит, «Собирайся». Он стоит, смотрит, что я не собираюсь. Он говорит, «Ну, я тебя в коридоре подожду». Ну, он думает, что я, наверное, быстрее чуть-чуть буду собираться, если он будет стоять в коридоре. Потом он смотрит на время, уже времени половина, и он говорит, «Я тебя на улице подожду, а я только чемодан начал собирать». И я помню, когда, знаете, и оно иногда прокатывает, а иногда нет. И я помню, когда мы прибежали один раз с отцом моим к поезду, а он, знаете, тух-тух, чух-чух-чух-чух, и пошел. И там проводница, она закрывает дверь. И ты не... Казалось бы, ну, я же пришел, меня должны были подождать, у меня же билет. Меня должны подождать, как же так, как без меня? Но ему не важно, 6 часов 00:00, и он тронулся и поехал. И я помню, мой отец посмотрел на меня так и говорит, чтоб я еще когда-нибудь тебя так вот провожал, говорит, не делай так больше. Поедешь один, говорит. И это откликнулось в моем сердце, потому что я понял, что время, оно важно. Оно крайне важно, особенно в таких обстоятельствах. Так сказал Господь в Агее, 1 главе, 22 стихом. Говорит, так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время. Не время строить дом Господень, потому что они заняты были своими делами. Они говорили, для меня это безразлично. Для меня не важно, что происходит в Доме Божьем. Важно мои дела. Там подождет Дом Божий. Куда он денется? Мы отстроим его. Ну, когда у нас появятся деньги. Когда у нас появится больше возможностей. Когда мы будем меньше работать. Когда мы будем на пенсии, возможно. Мы придем туда, и мы будем там делать все, что там скажут. С утра и до позднего вечера. Время важно. Время важно. Когда Бог говорит о времени, Он говорит о том, что время важно. И нам нужно знать время. Нам нужно не пропустить времени. Луки 19 глава, 44 стих, говорит, Иисус говорит об Иерусалиме, и Он говорит, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне. За то, что ты не узнал, чего? Времени посещения твоего. Время важно. Важно понимать, что Бог сегодня хочет делать. Важно быть причастным к этому времени. Важно заботиться, что Бог хочет или делает в это время, что Он хочет сделать через тебя. И да, я понимаю, что в русском языке есть слово «время», и оно единственное слово, которое описывает вот этот вот пространственно-временной континуум, да? Но в греческом языке есть два слова, которые описывают или переводятся на русский язык как слово «время». И первое – это «хронос», и второе – это «кайрос». Думаю, что многие из вас знают. И когда Бог говорит в Деянии 1 главе, говорит о времени, когда ученики говорят, не в сие ли время ты восстанавливаешь Израиль, там идет слово «хронос». И он говорит, не ваше время знать, не ваше дело знать времена и сроки. И там дело есть, вот слово стоит, и речь идет о хроносе. Почему? Потому что каждый из нас и большинство людей, они заинтересованы в хроносе. И хронос, это, знаете, вот как время, которое идет, и как часы, очень знакомое нам слово. И мы то там, то здесь, мы слышим, кто-то высчитал время, когда Иисус Христос придет. Буквально на, там, может быть, вот на прошлой неделе один мой друг, он пишет мне сообщение, я еду и читаю в мессенджере, читаю, он говорит, ты тут? И я вообще, ну, как бы, ни привет, ни пока, там, знаете, нет никакой предыстории, ничего. Он просто пишет три слова. Он говорит, ты тут? И я, как бы, задумался вообще, может быть, я что-то забыл вообще. Может, я куда-то должен был приехать, и он меня ждет. И это так в тупик меня повергло, потому что какие-то дела, суета, и я по работе езжу и передвигаюсь, ну, меняю место. И я думаю, о чем вообще идет здесь речь? Ты тут? Я ему пишу. Пока тут. Вот, потому что я не понимаю вопроса, думаю, ну какой вопрос, такой ответ. И я вижу паузу опять, я, знаете, так поставил телефон в машине, и еду и думаю, что он напишет дальше, потому что какая-то загадками начинаем говорить. Вот. И он молчит дальше. Я думаю, надо что-то перезвонить, потому что я уже, телефон стоит долгое время вот в открытом состоянии. Думаю, надо позвонить. Я звоню ему и говорю, слушай, говорю, я здесь, может, что-то я забыл. Он говорит, да нет, говорит, тут просто люди готовятся к восхищению церкви, говорит, и я решил спросить, ты тут или нет? Ты восхитился или нет? Я, конечно, сразу с юмором говорю, тебе надо было к моему отцу, он более святее, чем я, проверять его вначале, вот, потому что я могу-то и остаться, вот, я еще не совершен, вот, потом мы пошутили про жен наших, говорю, надо срочно позвонить женам, потому что они святые женщины, вот, если они терпят нас, если они точно не восхитились, значит, все еще в порядке. Знаете, люди ждут, они вычисляют, они время какое-то смотрят даты, они очень как-то сакрально к этому относятся, и они вычисляют, и потом приходят к разочарованию. Но Писание говорит не об этом времени, оно говорит о кайросе, оно говорит не о хроносе, оно говорит кайрос. Какое время благоприятное, это момент во времени благоприятный, который Бог определил для каждого из нас, для церкви своей. И Писание говорит, когда исполнилась полнота времени, кайрос, Бог послал Сына Своего. Оно это не говорит о том, что когда исполнились какие-то события, точные цифры, даты, и тогда Иисус Христос пришел. Нет, наступило самое благоприятное время для Его прихода, и Иисус Христос. Хронос мы не знаем, но кайрос близко. Он говорит, смотрите за временем. И вторая личность или второй персонаж, который здесь упомянут, он говорит, тот, кто переживает о времени, потому что какие-то обстоятельства в его жизни сложные. И он ждет, когда же придет солнце, когда же наступит день. И тьма в Писании очень часто ассоциируется, или практически всегда, она ассоциируется с отсутствием света, отсутствием Бога. Присутствие Бога всегда ассоциируется со светом, с просвещением, Его сила в свете, и любовь в солнце правды. Малахия 4 глава, 2 стих написано, «Но для вас, тех, кто чтит мое имя, взойдет солнце правды в лучах Его исцеления». Мы должны понимать время, в котором мы живем. Мы, церковь, должны быть ответом на то время, в которое Бог поставил нас. И будут люди вокруг, они будут спрашивать, сколько еще мне страдать. Они приходят к служителям, они задают вопрос каждому из нас. Он говорит, что происходит? И у церкви должно быть понимание того времени, в котором мы живем. Однажды наступили какие-то события, такие связанные с боевыми действиями. Вот, и у нас есть соседи по площадке в во дворе, и вот одна соседка делится с моей женой вот этими новостями, которые происходят, они достаточно волнительные, люди не знают, что делать, покупать платье на выпускной уже не покупать, потому что кто знает, что будет завтра, вот что-то делать, не делать, и она так жалуется, говорит, что будет дальше. Моя жена, вот она такая, вот быстро ответила, она говорит, ну а что дальше, говорит, ну дальше землетрясение, голод, ну знаете, вот текст цитирует этот, вот. И так уж получилось, что дальше, ну, на следующий день мы вот встречаем, она встречается в садике, мы приводим детей вместе, и в ночью случается в Индии землетрясение. И она ждет ее, уже проводила ребенка, но ждет мою жену и говорит, откуда ты знала? Откуда ты знала? Что, откуда у тебя это была информация? Мы должны знать, в какое время мы живем, братья и сестры. Разве мы не знаем, что будет? Разве мы не знаем, что ожидает каждого из нас? В конечном итоге Писание говорит, и мы должны быть благодарны Богу за время, в которое мы живем. Мы должны всегда в своем сердце находить слова благодарности, потому что мы знаем исход всего этого. В конечном итоге Бог получит во всем славу. И у Него будет благо для своих детей. Мы должны быть спокойны. Мы должны быть церковью, которая вселяет уверенность в будущее. Мы должны быть те, кто знает. И когда к нам приходят за этим вопросом, как к сторожам, вот мы должны иметь ответ. И следующее здесь, третий персонаж, сторож. Исаия 62 глава, и у меня не так много времени. Вот. И я хочу сказать о том, к чему Бог призывает каждого из нас. 62 глава говорит как раз-таки о сторожах. 6 стих, смотрите. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Первый стих говорит, «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его и спасение его, как горящий светильник». Не умолкать. Итак, я призываю сегодня, и мой призыв звучит таким образом, что ты сегодня должен быть тем сторожем, который должен знать время. И да, в то время сторож стоял на стенах для того, чтобы смотреть вдаль. Он стоял на стенах города, он смотрел вдаль, видя или предвосхищая начинавшуюся какую-то опасность. Он стоял ночью, и он должен был бодрствовать, видя врага. И он должен был среагировать молниеносно, быстрее, чем когда-либо. Он должен был позвонить в колокол, он должен был сделать так, чтобы люди проснулись. Армия встала, и этот сторож пристально всматривался вдаль, зная, какое сейчас время, опасное время. Он должен был видеть врага. Он должен был обращать свой взор в город. Он должен был смотреть, не происходит ли какое-то движение в городе. Он ходил по домам, спрашивал, все ли у вас хорошо. Вдруг пожар, вдруг еще что-то. Его взгляд был обращен вне города и на город. Писание нам говорит о том, чтобы мы бодрствовали. И сторож должен бодрствовать, должен молиться. И я призываю, я верю, что сегодня на стенах твоих Бог воздвигает себе сторожей, Иерусалим. Это речь о церкви. О той церкви, которая знает время, в которое она живет. Которая смотрит, которая бодрствует, которая молится. И здесь есть несколько аспектов. И первое, о чем здесь говорит, о том, чтобы мы не умолкали ни днем, и следующее, ни ночью. Знаете, днем не умолкать очень хорошо. Когда у нас все хорошо, мы даже в душе поем. Не в душе, хотя и в душе тоже, но и в душе поем. Когда мы получаем зарплату, мы даже немножечко пританцовываем. Хотя мы верующие, в церковь ходим, да? Вот. Но такое счастье у нас наступает момент, особенно когда большая вот, зарплата. Мы прям восторгаемся, все поет. Но Писание говорит, что нам нужно не умолкать ни днем и ни ночью. Даже тогда, когда нам плохо, мы должны бежать в церковь. Мы должны не умолкать, мы должны говорить. И причина, почему мы это должны делать, причина, очень часто люди думают, что это причина во мне. Я должен что-то делать, я должен, причина во мне, мне надо там, я буду говорить, и это будет что-то делать во мне. И они начинают что-то происходить, и они говорят, я не могу этого делать. Но Писание говорит, что не умолкну ради Сиона. Почему я должен проповедовать? Почему я должен свидетельствовать? Почему я должен говорить? Почему я должен прославлять его? Ради церкви. Потому что кто-то сегодня с тобой рядом проходит какие-то трудности. И одно твое присутствие, одно то, что ты пришел в среду, вдохновляет его, потому что он говорит, я не один такой. Одно то, что ты с кем-то, кто-то подвязается с тобой в молитву. И то, что ты прославляешь Бога, даже находясь в трудностях. Другой человек смотрит и говорит, мои трудности по сравнению с твоими трудностями, ничто, но ты прославляешь Бога, и я буду прославлять Бога. Я тоже зажгусь от этого, не умолкну ради Сиона. Причина, почему мы не должны умолкать ни днем, ни ночью, ни когда нам хорошо и когда нам плохо, причина в церкви. Причина, чтобы церковь, она могла поклоняться Господу, чтобы она могла сиять, чтобы свет от нее распространялся на окружающее. И следующее, когда мы, с какой срок этого вообще, сколько нам это делать? Писание говорит, время, пока Господь не придет. До момента Его прихода, послушай, не тогда, когда ты ослабеешь, не тогда, когда ты станешь в возрасте, не когда ты молодой, просто поставь себе срок и скажи, Господь, я буду прославлять Тебя до того момента, пока Ты не придешь за мной. Я буду свидетелем славы Твоей, я буду носителем славы Твоей. И да, иногда трудности, очень хорошо, благословения, они очень хорошо замаскированы под наши трудности. И вероятнее всего, Бог может получить намного больше славы, когда мы проходим через трудности, чем когда у нас все в жизни хорошо. И Бог доведет нас до того состояния, когда наша жизнь, она будет славой наполнена Его. И мы знаем конец. Мы знаем, что все, в конце концов, будет приведено к славе Божьей. И нам, детям Божьим, ожидает в конце блага. Сегодня мы, церковь, которая является сторожами, которые знают время, в которое мы живем, и у которых есть ответ для этого мира. Сторож, сколько ночи? Сегодня, может быть, этот звучит вопрос в социальной сфере, в материальной сфере, в духовной сфере. У каждого из нас должен быть ответ. Время благоприятное для Евангелия. Время благоприятное для того, чтобы говорить людям Евангелие, чтобы свидетельствовать своей жизнью о нашем Господе. Аминь. Аминь. Я верю, что наступит рассвет. И этого рассвета каждый из нас ожидает. Господь придет обязательно в любую ситуацию. Господь придет в конечном итоге за своей церковью, которая будет бодрствовать и которая будет молиться. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся на свои ноги.